Наверняка многие из вас слышали имя известного проповедника Чарльза Спержена. Слыша о нем, верующие часто представляют себе невероятно сильного человека. Огромная церковь, тысячи слушателей, сотни обратившихся людей, десятки книг, сиротские дома – подготовки проповедников. Но мало кто знает, что значительную часть своей жизни Спержен жил с тяжелой физической болезнью. В течение многих лет его мучила подагра, ревматические и неврологические боли. У него было хроническое воспаление почек, что не позволяло ему проповедовать порой даже долгие периоды времени. К этому добавились колоссальная нагрузка, критика и периоды глубочайшей подавленности. Однажды, рассказывая о том, почему он может или он способен понимать людей, дошедших до отчаяния, Спержен сказал: «Я был там, где ты находишься сейчас. Я был там, где эти люди сейчас». А затем признался, что его состояние было настолько тяжелым, что он мог сказать вместе с праведником Иовом: «Душа моя желает лучше прекращения дыхания». Он проходил место, в котором человек говорит: «Все, я больше не могу». Знаете, жизнь непростая штука. И порой с вами мы проходим с вами очень сложные долины, где жизнь берет нас на излом. И, вероятно, каждый из нас хотя бы однажды говорил: «Все, я больше не могу. У меня больше нет сил. Я устал. Я устал бороться с собой, потому что моя плоть постоянно съезжает в сторону, увлекаясь греховным. Я устал бороться со своим здоровьем. Часто люди говорят: не одно, так второе. Очень сложно бороться с непростыми обстоятельствами жизни. Нет работы, не получается содержать семью. Я устал бороться с детьми со своими. Маленькие дети, маленькие проблемы. Большие дети, большие проблемы». Кто-то говорит: «Я устал бороться с тем, что не получается у меня создать семью. Я устал бороться против этих постоянных политических качелей, которые создают нестабильность, войны, смерти близких людей. Я так от всего устал. У меня просто нет больше силы сражаться». На этой неделе я с упоением третий или четвертый раз прочитал книгу «Путешествие пилигрима» по вечерам перед сном. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» описывается, как христианин и его друг уповающий попали в бурю и, сами того не зная, заночевали на земле, которая принадлежала великану, которого звали Отчаяние. Великан зато схватил их и притащил в замок сомнения, где заточил их в мрачную и смрадную темницу, оставив путников без пищи и воды на несколько дней. И через несколько дней он пришел к ним и беспощадно избивал их до полусмерти. А затем, в этом тяжелом состоянии, он предложил им покончить с самим собой. Они были обессилены и изранены, их положение было настолько страшное, что смерть выглядела гораздо предпочтительнее, чем жизнь. И христианин даже в минуту своей слабости подумывал о том, чтобы предпочесть смерть жизни, потому что невыносимо все было. И вот, собрав последние силы, они всю ночь провели в молитве. И после чего христианин вскрикнул: о, какой же я безумец! Я лежу в этой вонючей темнице, когда могу гулять на свободе. Ведь у меня за пазухой ключ по имени обетование, которое отопрет любые ворота замка сновидения. И он полез себе за пазуху и вспомнил, что там есть ключ. Он вынял этот ключ обетования, вставил в темничную в замок и отворил его. Камера открылась. Затем они подошли к воротам, и он отворил этим ключом ворота. И они вышли на свободу и снова продолжили путь по дороге к небесному городу. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на текст, который является ключом, способным отворить двери отчаяния. В Священном Писании есть замечательный текст и замечательное обетование, которое является ключом, способным отворить двери темницы отчаяния любого из нас. Откройте вместе со мной этот замечательный текст, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Если у вас не отмечен, отметьте его обязательно. Вам нужно его выучить наизусть. Этот стих, он пригодится вам сотни и сотни раз в жизни. Откройте, пожалуйста, этот текст. Для того, чтобы выбраться из отчаяния, нам нужно смотреть в правильном направлении. То, на что мы смотрим, обязательно влияет на нас. Перед тем, как совершить грех физически и впасть в уныние или в какую-то греховность, мы прежде всего проигрываем вот здесь, в голове. Мы проигрываем сражение в своих мыслях. В моменте отчаяния мы о чем-то думаем, мы за что-то хватаемся. Так вот, нам нужно научиться смотреть на Бога и ухватиться за Его обетование. Какое? Вот одно из прекраснейших Божьих обетований. Итак, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Если вы посмотрите на контекст прочитанного нами стиха, то вы увидите, что там апостол Павел исправляет верующих в Коринфе за злоупотребление христианской свободой и напоминает им историю израильтян, историю евреев, которые вышли из Египта и неправильно воспользовались обретенной свободой, впали в идолопоклонство, блуд и непослушание – и сами отстранили себя от получения Божьего благословения. И вот апостол Павел предупреждает верующих не повторять такой же ошибки. Он предупреждает их не думать о себе, что они сильны, и что, флиртуя с грехом, они не падут. Итак, с одной стороны, Павел предупреждает их об опасности самоуверенности. Но с другой стороны, он не хотел, чтобы они унывали в этой борьбе, и поэтому среди этого предупреждения он дает им надежду. У каждого верующего есть ресурс в Боге, воспользуясь которым он может перенести любое искушение. У нас нет причин падать духом. Нам не нужно впадать в отчаяние. И изучаемый нами текст показывает три причины того, почему верующий человек может перенести любое искушение. Первая причина, которую мы видим здесь, в изучаемом нами тексте, это, я назвал так, ваше искушение не уникально. Ваше искушение не уникально. Посмотрите на первую часть изучаемого нами стиха. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Вот это слово «человеческое» в нашем стихе, оно означает «в меру человеческих возможностях» или «по силу человеком». Коринфяне могли считать, будто искушения, с которыми они сталкиваются, какие-то уникальные, тем более, что город, даже по мнению язычников, считался наиболее развращенным. Вероятно, у них было искушение снять с себя ответственность за греховное поведение разговорами о редкостных и неповторимых искушениях, с которыми якобы им приходится сталкиваться. Но Павел говорит, все искушения, с которыми вы сталкиваетесь, обычные, человеческие, они не ангельские по своей природе, они не сверхчеловеческие. Это те искушения, с которыми сталкиваются многие люди. Почему Павел говорит об этом? Это очень важная мысль. Нам не нужно верить в уникальность своего искушения. Смотрите, за всю историю церкви миллионы христиан испытывали трудности, подобные вашим. Миллионы христиан переживали войны, революции, репрессии, нищету. Множество христиан узнавали о страшной болезни, которая их постигла. Хоронили ближних. Переживали проблемы в семье. Множество христиан боролись с похотью. Многие теряли работу, теряли имущество, теряли близких, имели проблемы с документами. Когда вы почитаете историю христианства, миллионы христиан до нас прошли через подобные искушения. До вас уже великое множество верующих проходило этим путем, не поддавшись греху. Возможно, их обстоятельства чуть отличались, но суть искушения была той же. У них были те же средства, что у вас, но они преодолели. Почему это важно? Почему апостол Павел начинает здесь именно с этой мысли? Если человек верит в уникальность своей ситуации, происходит, как правило, две вещи с ним. Первое, человек пытается снять с себя ответственность за свою реакцию на искушение. Ну, к примеру, да, я напился, но если бы тебя постигло такое искушение, как меня, ты бы не только напился, ты еще больше сделал бы. Или да, я накричал, но если бы у тебя была такая жена, как у меня, ты бы не только накричал, ты бы еще и побил бы ее. Или, да, я впал в блуд, но у меня не получается много лет жениться. А что мне делать? Или, да, я купил слишком дорогой автомобиль, и теперь в долгах, и запутался, и не могу выплачивать. Но ты же не понимаешь, я же с детства мечтал о именно таком автомобиле. Понимаете? И люди представляют свою ситуацию, как будто бы она уникальна. И убеждая себя в уникальности своего искушения, мы падаем перед грехом. Человек, он как бы начинает оправдывать свое право на грех. Или еще одна вещь. Человек может потерять надежду на преодоление искушения, если он верит в его уникальность. Это настолько сложно, что никто не может этого победить. Да, грешить нельзя, но в моем особом случае просто другого выхода не было. Да, многие христиане преодолели множество различных искушений, но с таким, как у меня, искушением никто не сталкивался в жизни. Смотрите, коринфяне жили, наверное, в самом развращенном городе своего времени. Но Павел не делает для них никакого исключения. Он не называет их искушение особым. Он не говорит, ну да, при такой страшной проституции в городе, но как же вам, беднягам, устоять? Вера в уникальность своего искушения ведет к саможалости и ведет к поражению в духовной борьбе. Вспомните, пророк Илия, однажды убегая от Изавели, он убежал на гору, и он находился в таком отчаянном состоянии, что он молится Господу и говорит, «Господи, один я остался, помните, и моей души ищут». И что ему говорит божественный ответ? Он говорит, «Ты не переживай, я соблюл себе 7000. 7000 людей, которые не преклонились перед Ваалом». Петр когда-то говорил, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Ваша ситуация не уникальна. Через нее проходили миллионы христиан до вас. И нам это нужно понимать. Вот представьте себе, завалило все снегом. И вам нужно пройти вот до ближайшего селения, и вы видите, что дорога очень сложная, и вы просто переваливаетесь, ноги свои перекидываете из снега, и думаете, это нереально дойти туда. И потом вдруг вы видите рядом с вами следы. Оказывается, кто-то уже прошел этой дорогой. Снега не стало меньше, не стало легче, расстояние не стало короче, но вы понимаете, подожди, так это же возможно. Смотри, вот следы по этому свежему снегу. Человек дошел. Оказывается, это возможно дойти. Друзья, если вы посмотрите внимательно, через все ваши трудности вы заметите там следы. Вы заметите там следы множества христиан, которые прошли через похожие ситуации. Но самое главное, вы встретите там следы распятого. Он был на вашем месте. Евреям 4:15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах нашим, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Иисус испытал все искушения, через которые проходим мы. Причем Иисус Христос испытал эти искушения до максимума. Давление было до максимума. Вы знаете, есть боль, которую мы испытываем, когда она становится слишком сильна, мы теряем сознание. Или впадаем в шоковое состояние. То есть у наших тел есть способность отключить боль, когда она становится слишком невыносимой. То есть степень боли, которую мы никогда не испытаем, потому что наше тело просто отключится. Что-то похожее есть в искушениях. Иисус Христос испытал все искушения до максимума. И Он их победил. Евреям 2:18 мы читаем, «Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь, брат мой, сестра, Иисус, твой Господь, он был на твоем месте». Он был на твоем месте, и он прошел этот путь безупречно, он победил этот грех. И он сегодня в тебе живет. Он сегодня в тебе живет Духом Святым, помогая и поддерживая тебя. Когда ты впадаешь в искушение, и тебе тяжело, перестань жалеть себя. Перестань говорить, никто не понимает меня, никто не знает, как мне тяжело, потому что это приведет тебя к падению. Ты склонишься перед грехом, думая, что искушение, твое искушение уникально. миллионы прошли до тебя, и Христос пошел до тебя. Подчини свои мысли истине. Итак, ваше искушение не уникально. Далее, вторая причина, почему верующий человек может переносить любое искушение, я назвал так. Ваше искушение не бесконтрольно. Посмотрите следующую часть изучаемого нами стиха. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, мы посмотрели. Следующая фраза, смотрите. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». Общаясь с людьми, достаточно часто мы можем услышать. «Я терпел, а потом понял, что это сильнее меня, и я сдался». Дьявол хочет, чтобы вы думали, что ваше искушение сверх ваших сил, и вы не можете его победить. Но посмотрите. Да, есть дьявол. Да, есть сильное искушение. Да, есть плоть, которая тянет вас в сторону греха. Но апостол Павел показывает, но есть Бог. Но есть Бог. Бог внимательно следит за тем, чтобы ваше испытание не было сверх сил. Он не обещает освободить вас от искушения, но Он обещает ограничить его силу. Смотрите, как наш текст говорит. Но верен Бог. Есть Бог, который верен. Он надежный страж своих людей. Он никогда не оставляет своих. Бог активно вовлечен в жизнь каждого из своего дитя. И вот смотрите, интересно. Этот стих говорит не о твоих способностях, о Божьем характере. Послушай меня, брат и сестра. Ты можешь победить искушение не потому, что ты силен, а потому, что Бог верен. Ты можешь пройти через искушение не потому, что ты силен, а потому, что Бог верен. Здесь сказано не о наших особых способностях, но о природе Бога, о Его верности. И послушайте, если верно, что Бог никогда не попускает искушение сверх наших сил, то это значит, что у нас нет оправдания совершить грех. Вот я эту фразу вывел на экран, вы видите ее, пожалуйста. Для верующего грех никогда не бывает неизбежным. Понимаете? Для верующего человека, жизнь которого находится в руках Бога, грех никогда не бывает неизбежным. Никто не может оправдать свой грех словами «это искушение сильнее меня». Смотри на Бога, а не на искушение. Нужно рассматривать не свою слабость, а силу Божью. Сила испытания, интересно, подобрана индивидуально для тебя. Сила твоего испытания подобрана индивидуально для тебя. Вы когда-нибудь видели, как шьют настоящий костюм на заказ? Портной не спрашивает, какой у тебя размер, 48 или 50. Ему это не нужно. Он берет сантиметр и начинает измерять человека. Плечи, грудь, талию, длину рукава, осанку, даже наклон плеч, десятки различных измерений. Потом он не берет какую-то выкройку. Он создает вашу выкройку. Она существует только для одного человека, только для вас. Зачем начинается примерка? Здесь убрать, здесь добавить, здесь ослабить, здесь подтянуть, пока, наконец, одежда не будет соответствовать именно вашему телу. Она не просто вашего размера, она скроена под вас. И когда вы одеваете подобную вещь или подобный костюм, вы одеваете, и вы понимаете, он просто сел идеально под тебя, он идеально подогнан под тебя. То же самое, когда мы говорим с вами об искушениях, каждое допущенное Богом искушение проходит через его мерку. Портной может еще ошибиться, но Бог никогда. Бог допускает искушения, знаете, не одного размера для всех. Как там? XL, L, там, да, и 2XL, там, и тому подобное. Вот какой у тебя размер. У Бога не бывает просто, знаете, искушения просто в общем для всех. Он знает меру каждого из своих детей. Вот, кстати, почему нам не нужно сравнивать себя с другими. Мы это смотрим, а у другого так, а у меня это есть, а у другого этого нет. А почему со мной это случилось, а не с другими это случилось? Послушай, у Бога есть разговор с каждым человеком. Этот костюм скроен Богом четко для тебя. И говоря об этом, я хочу несколько мыслей заметить здесь. Во-первых, у Бога четко подобран вид искушения. Испытание подобно специально для вас. Он знает, в чем вы действительно нуждаетесь. У каждого из нас есть свои особенности и свои греховные наклонности. Кто-то высоко думает о себе, кто-то слишком самоуверенный, а кто-то, наоборот, малодушный, кто-то обидчив, а кто-то завистлив, кто-то склонен к сребролюбию. И Бог видит нашу жизнь, и Он взялся за нас, и Он хочет, чтобы Христос был выгравирован через нашу жизнь. И Он знает, с какой стороны нужно подойти каждому из нас, чтобы Божья работа совершилась. Кого-то Бог вразумляет проблемами со здоровьем, кого-то непокорными детьми, кого-то семейными проблемами или трудностями с родственниками, материальными трудностями, одиночеством, общественными потрясениями. Есть много разных методов, есть много разных видов, но Бог знает, что нужно тебе. Иногда, когда мы приходим в искушение, мы думаем, откуда оно взялось? Ну, быстрее бы пройти его, ну, что оно меня постигло? Мы воспринимаем их как что-то странное, непонятное, непонятно откуда пришедшее, прицепилось. Мы говорим, оно прицепилось ко мне, быстрее бы отцепилось. Друг, оно не просто прицепилось. В этом мире есть Бог, который правит всей вселенной, Он правит твоей жизнью, Он любит тебя, Он работает с твоим сердцем. И то, что сейчас с тобой в жизни происходит, это прошло через Божьи руки. Любящий Бог работает своей душой. Во-вторых, это не только вид искушения, подобрано у Бога время искушения. Это искушение пришло в наилучшее время. Это самое подходящее время из всех возможных вариантов. Немного раньше было бы нельзя, ты был бы не готов. Немного позже не было так бы эффективно. Бог знает время, когда это должно случиться с нами. Знаете, мы как бы идем ступенька за ступенькой, вроде смотришь, все хорошо, потом раз, опять навалилось. Добро пожаловать во второй класс. Ты прошел первую ступень, Бог открывает следующую. Он ведет тебя, Он развивает веру твою, и Он знает, в какой момент это должно прийти в твою жизнь. И знаем, мы говорим, нам это кажется странным. Почему сейчас? Это самое неподходящее время. Я не хочу, чтобы так оно было. Друзья, но мы не боги. Есть Бог. Он знает вид искушения. И он знает время, когда это должно прийти. Это наилучшее время когда оно пришло от Бога. Еще одна, третья, тяжесть искушения. Не только его вид, не только его время, тяжесть искушения специально подобрана для нас Богом. Легче нельзя, иначе вы не напряжетесь, как должно, и не усвоите уроков. И тяжелее нельзя, потому что вы сможете сломаться под тяжестью бремени. Это знаете, как люди приходят в спортзал, и вот человек ложится штангу потаскать. Если ему этих блинов железных понакидает много, он просто порвет свои мышцы все. Он покалечит себя. А с другой стороны, если их вообще снять, и вот взять только вот этот сам, как он называется, гриф этот или как, человек посидит, или знаете, как некоторые, в джим пришел, посидел, селфи поделал там, да, что он там, да, мышцы от этого работать не будет у человека. Там не было достаточно нагрузки. Тяжесть испытания контролируется Господом. И благодаря этому никогда не превосходит нашу способность преодолеть их достойно. Тяжесть испытания контролируется Господом. Бог не разрешает сатане действовать свыше определенного ему. Бог все контролирует. Интересно. В путешествии пилигрима есть такой интересный момент. Путник идет в небесный город, и вот идет дорога, узкая дорога, тропинка, и он видит, что возле тропинки сидит два голодных льва. И он понимает, и один человек подошел туда и увидел их, и убежал назад, говорит, спасай жизнь свою. А он понимает, небесный город там, нужно туда идти. И он думает, что же мне делать, меня же съедят эти львы. И тогда ему Божий голос говорит, присмотрись. Эти два льва на цепях. Они могут только чуть-чуть дотронуться до стороны тропинки. Иди прямо. Иди прямо, они не тронут тебя, они на цепях. И читая эту книгу, подумал, как интересно. 100% вот так Бог делает. Ты идешь, и кажется, эти львы, они меня сожрут просто живьем. Они на цепях. Бог всем управляет в этом мире. Бог дает своей силы всегда больше, чем испытания. Сила от Бога придет больше, чем испытания. Я слышу, когда люди говорят, я этого не переживу, а вдруг я заболею страшной болезнью, а вдруг у меня муж умрет, или вдруг что-то с детьми случится, я этого просто не переживу. Брат мой, сестра моя, если это придет в твою жизнь, Бог даст тебе достаточно благодати, чтобы ты это прошел. На каждую трудность, с которой ты встретишься, у Бога уже есть приготовленный запас благодати лично для тебя. Придет завтра, придет трудность, но придет и благодать от Бога, которая сдаст тебе силы, сделает тебя способным пройти через все это. И нам это важно понимать. Нам нужно правильно интерпретировать искушения в своем разуме. Нам нужно реагировать на них по-библейски. Не библейская реакция, это отчаяние. Все, у меня нету сил, я больше не могу, почему со мной? И мы начинаем все вот эти жалобы развивать в своем сердце. Правильная реакция начинается с того, что есть Бог. Он послал это в мою жизнь. Правильная реакция начинается с того, чтобы поблагодарить Бога за это испытание. А дальше, уповая на Его верность и благодать, смело идти вперед. Итак, наше искушение не уникально. Наше искушение не бесконтрольно. И третья причина, почему верующий человек может преодолеть любое искушение. Ваше искушение не вечно. Это тоже очень важный момент. Посмотрите последнюю часть 13 стиха. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил». И вот последняя часть. но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. Греческое слово, переведенное здесь как облегчение, означает выход, конец или завершение. Смотрите, в английском языке, мне кажется, чуть лучше переведено. Смотрите, but with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Понимаете, да, с искушением он даст себе выход. Оно в какой-то момент закончится. Бог откроет дверь так, что ты выйдешь из этой ситуации. Почему это важно? Если вы будете думать, что испытание бесконечно, что боль никогда не закончится, что облегчения не будет, вы впадете в отчаяние. И вы, скорее всего, проиграете. И дьявол хочет, чтобы у вас не было надежды. Дьявол хочет, чтобы вы сдались внутри. Я когда говорил, читал статью про одного ученого, исследования про людей, которые были в концлагерях. И он описывает интересную ситуацию. То есть пока у человека есть надежда, пока он понимает, что может все в итоге хорошо закончиться, эти люди были способны пройти через невероятнейшие лишения и сложности. Но как только человек теряет надежду, он умирал за считанные дни. Он потерял надежду, он не видел впереди света, он не понимал, для чего им нужно жить. Поэтому очень важно знать, что Бог контролирует продолжительность искушения. Послушайте, так трудно, как сейчас, будет не всегда. Так трудно, как сейчас, будет не всегда. В конце туннеля есть свет. В конце туннеля есть свет. Не сдавайся. Не сдавайся. Потерпи. И Бог откроет тебе выход. Вспомните Саула. Он должен был ждать Самуила для того, чтобы пришел и принести жертву всесожжения. Но народ, война, народ начал разбегаться. Вы помните эту ситуацию? И он смотрит, что люди разбегаются и решают сам принести жертву, на что он не имел права. И как только он принес жертву, помните, пришел Самуил. Пришел Самуил. Облегчение было близко, но он его не дождался. Вспомните Иисуса Христа, наш Господь Гефсимании. Все цепи ада, вся тьма, вся эта бесовская сила налегли на его святую душу. У него пот, как капли крови, он в страшнейшей агонии. Но смотрите, наш Господь что делает? Он говорит: Господь. Он решает идти до конца, несмотря ни на что. Он говорит: твоя воля да будет, не моя. И вы помните, что в этот момент случилось? Ангел с неба пришел и укрепил его. Ангел с неба пришел и укрепил его. Брат мой, сестра, если ты решишь быть верным Богу, Он даст тебе силы быть верным. Мы очень много чудес в своей жизни не видим, не испытываем. Люди говорят: где сегодня тот Бог, где сегодня те чудеса, о которых рассказывали раньше? Просто мы из-за своего неверия сворачиваем раньше, чем это чудо придет. Народ израильский шел из Египта и дошли не до Красного моря, они оборачиваются назад и смотрят сзади войско фараона, и их реакция: разве нет гробов в Египте, что ты вывел нас в эту пустыню умереть? А Господь говорит: не бойся, стой, и увидишь спасение Господне. Не бойся, стой, и ты увидишь спасение Господне. У Бога есть много разных выходов. Он знает, когда тебе слишком тяжело, Он знает, как тебя ободрить. Он знает, с какой стороны послать тебе помощь. Если вы посмотрите на свою жизнь, я уверен, вы же множество раз испытывали это в жизни. Бывает, так тяжело, но силы нет. И ты смотришь в этот момент, кто-то звонит тебе. И человек скажет тебе те слова, которые просто ну, для твоей души так нужны были. Или приходит какая-то ситуация, или Господь текст пошлет Священного Писания, или ты проповедь какую-то услышал, и ты понимаешь, вот оно, вот что мне нужно было. Господь знает эти вещи. А иногда, я удивляюсь, иногда Бог способен это сделать даже через неверующего человека. Он может так расположить обстоятельства. Помните, Илия там у потока, ему ворон, нечистое животное, хлеб приносило и кусок мяса приносило. У Бога есть много, у него масса средств, как все это сделать. И он видит, ага, вот сейчас тяжело. И он знает, как помочь. Так тяжело, как сейчас, будет не всегда. В конце туннеля есть свет, и нам нужно это понимать. Нам нужно понимать, какой выход может Бог послать. В общем, если все усреднить, есть два выхода. Первое, Бог может решить твою проблему. Придет момент, и во время, угодное Богу, она решится. Неверующий сын или муж покается, тяжелая болезнь отступит, обольщающая сила терзающего тебя греха ослабеет. Или иногда Бог решает оставить проблему нерешенной, но даст тебе силу для ее преодоления. То есть Он может изменить не проблему, а тебя. Он научит по-другому реагировать тебя на трудности, так что ты в них увидишь благословение. Помните апостола Павла и жало во плоти? Он говорит, трижды молил я Господа, удали его от меня, но ему мешает. А Господь говорит, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, тебе это нужно. И когда Павел понимает эти вещи, он говорит, я буду хвалиться этим. Я буду хвалиться этой немощью, потому что когда я немощен, тогда я силен. В этом состоянии в нем обитала сила Христова, которая охраняла его от гордости, от падения и давала ему успех для служения. И смотрите, в его ситуации проблема не ушла, но Бог ему дал благодать увидеть в этом благословение и видеть в этом силу. И он продолжил дальше успешно совершать служение. Итак, порой мы проходим очень непростые долины, когда жизнь берет нас на излом. Бывают моменты, когда мы говорим, все, я больше не могу, у меня больше нет сил. Порой мы чувствуем себя как христианин из путешествия Пилигрима, уставший, голодный, избитый, заключенный в смрадной камере замка сомнения. Можно сидеть и жалеть себя, а можно, оперевшись на Божье Слово, выйти победителем. 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Когда искушение говорит, тебе никто не понимает, помни, этим путем прошли тысячи христиан и твой Господь. Когда искушение говорит, это сильнее тебя, вспомни, Бог верен». И Он даст тебе сил пройти. Когда искушение говорит, нет выхода, вспомни, Бог обещал дать тебе выход. Возможно, у тебя действительно больше нет сил. Но 1 Коринфянам 10:13 не говорит, ты сильный. Оно говорит, Бог верный. Бог верный. Взирай на Бога. Не на себя, а на Бога. Возьми ключ этого обетования. Он у тебя там где-то есть. Если нет, то выучи его и положи себе в карман. Возьми ключ этого обетования и отвори темницу твоего отчаяния. Этот стих дан, чтобы ты прошел. Я знаю, что многие из нас много раз проигрывали искушением, потому что не о том думали и не на то смотрели. Брат мой, сестра, исповедайся пред Богом. Бог простит тебя ради Сына своего Иисуса Христа. Ты принят не на основании своих дел, но благодаря совершенной праведности Иисуса Христа. Поднимайся, иди вперед, не сдавайся. Давайте преклоним колени и помолимся. Аминь. Иисус, благодарим Тебя за это воскресное собрание и за то, что Ты Твоим прекрасным словом снова снаряжаешь нас для жизни в этом непростом мире. Дьявол силен, искушения непростые, испытания сложные, но Ты верен, мы Твои. Господь, я прошу Тебя сегодня за всех моих братьев и сестер, собравшихся здесь, за себя, за всех, кто смотрит это собрание через интернет, за всех тех, кто устал, и ему кажется, что нет сил. Ободри его. Пусть это обетование откроет двери камеры сомнения и отчаяния. Пусть Твой свет придет туда, и победа Твоя ради Иисуса Христа. Аминь.